На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику. Два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев по неизвестным причинам ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Босники целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христорадничать. Здесь, кроме злобной матершины, возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы босняков, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон 91-го полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Через минуту, однако, батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через 3 часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов. Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют. Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел». «Что же, собственно, вам не нравится тут? — спросил подпоручик Дуб. «Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему. Его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен. А с пленными следует обращаться хорошо. Все же они люди». Подпоручик Дуб прощупывал дальше убеждения Швейка и задал еще один вопрос. «Вам этого русского жалко, не правда ли?» «Мне жалко, господин лейтенант, их обоих. Русского, потому что его проткнули, а нашего, потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь-то она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант, даже наш старший фельдфебель не умел так выражаться, как тот, господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил, когда раздается хабак, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку. А в общем, это был очень хороший человек. Раз на Рождество он спятил. Купил целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Пол роты переломал и штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. 3 месяца нам не разрешалось выходить из казармы, а господин лейтенант сидел под домашним арестом. Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил. «Вы меня знаете?» «Знаю, господин лейтенант». Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами. «А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!» Швейк невозмутимо спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил. «Я вас знаю, господин лейтенант. Вы осмелились доложить из нашего маршевого батальона». «Вы меня не знаете!» — снова закричал подпоручик Дуб. «Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет?»
«Знаю, господин лейтенант».
«В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете. Осел, есть у вас братья?»
«Так точно, господин лейтенант, есть один».
Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал.
«Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы. Кем он был?»
«Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Прошел военную службу и сдал экзамен на офицера».
Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака подпоручика, и вскоре разговор окончился словом «Абтратн». Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем. Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану, и тот прикажет арестовать Швейка. Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всем полку не сыщешь. Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же 91-го полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками. На вокзале и около него их бродило несметное множество. Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба.
«Вы меня знаете? А я вам говорю, что вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете». «Может, вы меня знаете только с хорошей стороны, а я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны. Я вас до слез доведу, ослы. Есть у вас братья, наверное, такие же скоты, как вы. Кем были? В обозе. Ну, хорошо. Не забывайте, что вы солдаты. Вы чехи? Знаете, что Палоцкий сказал? Если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать. Абтратн!»
Ну, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки довести их до слез потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата Швейка, он указывал на подозрительную дерзость поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, в чем, безусловно, не сомневается ни один из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен стараться поддерживать свой авторитет. Господин окружной начальник был того же мнения. Особенно теперь, во время войны. Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному наказанию.
Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не базарным образом, как будто здесь торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанции, из роты дело поступает, как, вероятно, известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции с рапортом к батальонному командиру. Однако, если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтобы Швейк был вызван и допрошен. Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса. Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова, и что упомянутый Швейк, может быть, не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважение к начальству. Впрочем, судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный. Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим. В вагоне, где находились канцелярии и склад батальона, старший писарь маршала батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были раздать всем солдатам батальона. Так было заведено. Со всем, что предназначалось для солдат, в канцелярии батальона производились те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками. Во время войны это стало обычным явлением, и если даже ревизии воровства не устанавливали, то все же каждого из старших писарей всевозможных канцелярий подозревали, что он превышает смету и мошенничает, дабы свести концы с концами.